Ну, потому что это вот...
Тут уже нажать на кнопочку? Да, это была наша реклама. О, вот сразу видно, весна наступает. Нифига не видно. У меня сегодня работаю со шпаргалкой. Точнее, с этой штукой. Эта штука, она, да. Хорошо. Ну, продолжаем наш разговор про межсетевые экраны. Точнее, конкретно про экран, про комплект под названием пакет-фильтр, который, напоминаю, разрабатывается непрерывно в системе, операционной системе OpenBSD и оттуда вытягивается в разные другие BSD-подобные операционные системы, в данном случае во FreeBSD. Вот. Все к тому идет, что разговор про пакет, про PF, да, про пакет-фильтр будет именно разговором про PF из операционной системы OpenBSD, потому что передний край разработки там, и всякие полезные штуки, которые появляются первым делом там. Вот. Почему я делаю это замечание? Потому что в процессе чтения вот этой самой документации, которую я в прошлый раз размахивал в бумажном виде, теперь она у меня тут в электронном, выяснилось, что есть кое-какая забавная вещь и вообще всякие вот, скажем так, то направление, на которое я хотел указать, рассказывая про PF, как раз еще больше сейчас развивается именно в OpenBSD и потихоньку переносится во Free. Хороший пример этого самого направления – это ситуация с stateful firewall. Помните, мы с вами сначала я немножко споткнулся, рассказывая про то, что такое stateful firewall, потом, значит, освежив в памяти знания, все-таки рассказал. Идея состоит в следующем. С точки зрения, скажем, PF, межсетевой экран с состояниями выглядит следующим образом. У нас есть большой кусок, связанный с фильтрацией нашего трафика. И большой кусок связан с фильтрацией трафика, и этот самый кусок хотелось бы вообще обойти следующим путем. Мы, когда применяется некоторое правило, допустим, применяемое к TCP-соединению, начинаем понимать, что вот в рамках этого TCP-соединения, раз уж мы допустили само подключение сервера к клиенту по TCP, то и все остальные пакеты в рамках этого TCP-соединения, включая самые завершающие, они под это правило, ну в данном случае под разрешающее правило, отлично попадают. И тем самым мы можем так устроить наш фаервол, как это, скажем, было сделано в IPFV, что в определенном месте, где мы говорим check state, все те ситуации, когда у нас пакет попадает, вернее, считается принадлежащим уже исследованному, уже запомненному TCP-трафику, все эти ситуации рассматриваются, и соответствующие правила применяются до того, как будет применен весь остальной свод правил. С точки зрения PF это выглядит следующим образом. Когда мы применяем правила с запоминанием состояния, образуется некое специфическое временное правило, которое во-первых, запоминается в специальной таблице временных правил, и б, оно именно специфического вида, то есть там в качестве фильтра, который накладывается на пакет, как раз идет вот это самое соответствие состояния. Вот. Как оно пишется, записывается в натуре, я сейчас вам сказать не могу, но идея именно в этом. То есть мы говорим, что мы пропускаем пакет. Ну вот сейчас я попробую. Чей это он? Упс. Сдохло. Эй, ты. Нет, пад сдохло. Вот сволочь. Говорю, вот и верь после этого людям. Да, значит, мы говорим, что если она еще не выключится, она выключилась. Вот. Мы говорим, что мы пропускаем пакет, допустим, так, да, там pass in или там out, это не важно. TCP from, допустим, any to там www port 80, там еще флакс, какой-нибудь флакс S или AS, SA вернее, keep state. Что это? Я надеюсь, что я правильно воспроизвел, сейчас надо будет посмотреть, правильно воспроизвел всю картинку, any, а не MI. Значит, идет, стоит в следующем, что для всех соединений отовсюду по протоколу TCP на адрес, который здесь представлен макросом www, а какой он там на самом деле, это не мое дело. Вот. ГЗ, а не СГ. ГЗ. Вот. Речь идет о той части TCP-трафика, которая содержит либо флаг SYN, либо SYN и ACK одновременно. Ну, то есть, понятно, в зависимости от того, быстрый или медленный протокол используется самый хендшейк. Вот. Так вот, значит, ну вот, сейчас я просто вспомню, как это тут написано. Еще прошу прощения. Неудобно со шпаргалкой читать, а без шпаргалки я не помню. Вот. При этом, значит, соответствующий пакет и соответствующее ему TCP соединение запоминается как состояние, после чего да, тут этого нету. Черт, обидно. Вот. После чего можно совершенно смело вот все соединения данного типа пропускать через нашел. Пропускать через. Ну, все, я тут все правильно написал, кстати. Вот. Пропускать через наш фаервол, не прогоняя через таблицу правил. Да? Это важно. Если мы используем сохранение состояний, то вместо того, чтобы прогонять имеющийся пакет через таблицу правил, у которых сложность распознавания, ну, такая довольно, ну, скажем так, линейная, да, сколько правил, столько и времени мы затратим на распознавание. Тем более, что мы имеем дело с PF, у которого, как известно, last wins, да, стратегия. Ну так вот, вместо этого мы обращаемся первым делом к таблице состояний, у которой скорость поиска существенно выше. Даже вот я предположил, что она логарифмическая, меня поправляют, что, наверное, еще как-то быстрее по нему ищется. Вот, ну значит логарифмическая, если хэштейбл все-таки. То есть он прямо вот лепит. И только потом отодвигается, если. Да. Ну, тем более. Вот. И в этом случае поиска по таблице фильтров вообще не происходит. А зачем? Мы уже и так знаем, что это состояние есть. Ну так вот, я все это не только, значит, есть и в ACMP, есть и в UDP, в случае, если там соответствие портов на уровне протокола прописаны. В общем, это вот не только в TCP. Я про TCP говорю вот для чего, значит. Точно так же, как в других, кстати, фаерволах, да, там не только TCP используется. Про TCP я сказал вот для чего. Дело в том, что в OpenBSD 4.1 было сделано довольно значительное переписывание PF-а ровно в ту самую сторону, про которую мне интересно как раз про него рассказывать. А переписывание было сделано в следующую сторону. Во-первых, и это очень важно, теперь в PF-е все правила по умолчанию keep state. Если вы не скажете другого, каждое правило, которое выглядит как пас и имеет отношение к этим самым, к тому трафику, от которого можно отслеживать состояние, обязательно заводится временное правило. Какой мы имеем бонус от этого? Сначала какой недостаток у этого серьезного на самом деле изменения? Недостаток следующий. Первый недостаток будет зажирать больше памяти, понимаете, да? Каждое TCP соединение на вашей машине будет обязательно откладывать временное соединение туда наверх. Да? Вот. С другой стороны, память нынче большая, подумаешь. Это раз. И второй недостаток стоит в том, что вы, наверное, захотите странного, и вы, может быть, захотите пропускать вот такого рода трафик через вашу машину, а потом в каких-то случаях внезапно брать его и не пропускать. Ну, в частности, мы с вами говорили на позапрошлом, кажется, занятии про LCM-фильтр в Linux, да? Так вот, принятие решения о фильтрации на уровне прикладном, в случае, когда у вас вся фильтрация вообще не применяется, да, у вас сохранилось состояние, и поэтому правила для фильтрации не применяются вообще. Но вам придется как-то вот извращаться. Ну, например, делать фаервол вокруг PF, новый такой. Да, там присоединяться как-то сверху или снизу. Почему? Потому что те правила для фильтрации, которые есть, они уже не применятся. Вот. Вот это два недостатка. На самом деле из этих двух недостатков важен первый, потому что, конечно, памяти у нас много, но людей, которые занимаются спуфингом, да, еще больше. Я правильно использовал это слово? Да, а не жидос. Да. То есть, короче говоря, людей, которые занимаются просто тем, что набивают память мышцевых экранов бессмысленным, огромным, бесконечным количеством TCP-соединений с целью то ли его порушить, то ли вызвать там аварийный режим работы, при котором он что-нибудь даст, то ли еще что-нибудь в этом духе, да, таких людей еще больше. Вот. Но, как мы частично увидим сегодня, в PF-е есть довольно много, у меня целая глава есть, посвященная тому, как подобных вещей избегать, и опять-таки они делаются по умолчанию на автомате, о чем, собственно, и речь. Ну так вот, какой бонус от того, что теперь все правила, связанные с допущением трафика внутри фильтра, которые срабатывают, немедленно откладывают свое состояние в область временных правил. Главный бонус стоит в том, что это реально работает существенно быстрее. Это раз. И два, фактически у вас вот это воспроизводится та же, так сказать, идея разработчиков PF-а, что фаервол, вне зависимости от того, как сильно вы его накривили, всегда работает примерно в одном и том же штатном режиме. Но вот смотрите, помните, я сравнивал PF и IPFV в смысле скорости работы. Стратегия Last Wins в смысле скорости работы вроде бы должна, так сказать, давать некий degradation, потому что все правила просматриваются, а стратегия First Wins вроде бы, наоборот, должна, так сказать, позволять при правильной организации убыстрять работу фаервола. Но, с другой стороны, с помощью стратегии First Wins можно написать такой свод правил, особенно учитывая, что в PFV есть переходы, да, в разные места, который будет работать, если не вечно, то очень долго, а в стратегии LastWins вы всегда будете иметь дело с более или менее одинаковым временем работы. Да? Вот здесь подход примерно тот же самый. Если у вас все правила всегда генерируют стейт по умолчанию, этот стейт всегда просматривается, то функционирование фаервола, которое вы видите в бою, оно примерно и будет такое всегда. Да? Если только вы не прострелите себе пару ног путем, значит, откручивания стейта от всех правил в вашем фаерволе, да, на предмет того, чтобы вот посмотреть, что будет. Вот. Дальше больше. Если у вас идет соединение по протоколу TCP, то по умолчанию, когда вы пишете вот такое правило, типа pass, раз уж оно по умолчанию keep state, то еще по умолчанию у него указываются вот эти флаги. То есть, если вы пишете правило типа pass в OpenBSD 4.1, то по умолчанию сразу имеется в виду, что речь идет о том, что вы пропускаете SYNAC, дальше запоминаете состояние, и дальше работает уже таблица состояния. Обратите внимание, что таким образом уменьшается количество писанины раза в полтора. Обратите внимание, что таким образом основную базовую задачу, которая чаще всего бывает нужна для работы фаервола, мы решаем ничуть не менее, так сказать, ничуть не менее легко, как и в первом случае. Обратите внимание, что поскольку писанины в полтора раза меньше, и оба правила, и такого вида в старом, так сказать, понимании, когда никакого кипстейта нету, и никакого синака нету, и в новом понимании, когда речь идет о том, что по этому правилу будут допускаться только синаки, после чего будет запоминаться состояние, оба правила делают одно и то же, и поэтому ленивый администратор будет применять какой вид? Первый, даже в случае, если этот первый вид, как в случае OpenBSD 4.0 и ниже, будет существенно больше нагрузку иметь. В частности, я вот попался на эту удочку с этим самым, с Linux. Когда я использовал FTP Helper на каждый пакет, вместо того, чтобы делать как раз на одно правило больше написать и говорить, что вот допущенное состояние пропускать. Вот. И это очень важная тенденция, которая сейчас просматривается в PF очень отчетливо и, так сказать, явно. А именно, PF изначально не был разработан как межсетевой экран с подходом исключительно от инструмента. Да? Мы видели с самого начала, что его дизайн так или иначе похож на то, что его разрабатывали как, ну, с подходом от задачи. То есть мы есть администратор, у него есть администраторские задачи, как бы ему сделать инструмент, который бы эти задачи ему решил. Да? Вместо того, что у нас есть трафик, и какие, собственно, изменения с этим трафиком мы можем сделать. Да? Подход IPFV. Так вот, этот подход от инструмента, от задачи, он делается все более и более глубоким. Смотрите, мы, с одной стороны, упрощаем внешний вид правил для того, чтобы список правил в фаерволе становился все более читаемым. Мы упрощаем его таким образом, чтобы те умолчания, которые включаются, они бы увеличивали эффективность и, в кавычках, правильность, то есть некую, что ли, ну, в большинстве случаев, чтобы вот эти умолчания были верны, да? Между тем, мы усложняем поведение, результирующее поведение нашего межсетевого экрана по структуре. Что на самом деле вот это делает не то, что тут написано, да? А мы вспоминаем, что есть некие умолчания, как то порт и keep state, и на самом деле такое правило приводит к там сразу двум вещам. Да? Во-первых, что на него попадают только TCP-пакеты с флагами SYN и SYNAP, и во-вторых, что создается временное правило, связанное с состоянием. Так вот, вот эти две тенденции, что мы с одной стороны упрощаем пользовательский интерфейс, с другой стороны усложняем подложку, которая под ним лежит. Типичный, более простой пример, это то, что мы с вами уже проходили. Допустим, списки или возможности логических операций внутри правил. Мы говорим, помните, мы в прошлый раз писали, по такому-то, такому-то, такому-то порту, по таким-то, таким-то протоколам, таким-то, таким-то адресам все запретить. В результате у нас правило одно, оно, правда, довольно широкое, но оно вполне разумно читается, а когда мы смотрим, говорим про FKTL-SA, там в списке правил у нас будет такое произведение всего этого. Да? Вот. Это другой пример того же подхода. В конфиг-файле все компактно, в подложке все достаточно, так сказать, низкого уровня. Здесь вот мы видим то же самое. Вот. Что тут еще можно интересное сказать? Интересное тут можно сказать вот что. Что помимо штуки keep state, которую я тут стер, есть еще довольно забавная штука modulate state, которая занимается тем, что заново генерирует sequential number в последовательности. И это нужно для всяких, как бы это сказать, помягче, недостаточно хорошо написанных TCP-IP-стеков операционных систем, у которых со случайным генерацией sequential number плохо, и на этот счет возможны всякие атаки. Здравствуй, Кевин Митник. Вот на всякий случай в OpenBSD фаерволе есть такая штука, как modulate state, которая ничего другого не делает, только подменяет sequential number на уже действительно случайный. Ну так, на всякий случай. Вот. Если у вас внутри есть какие-то операционные системы, про которые это известно, ну какой-нибудь Solaris такой дохлый старый, да? Кто еще там характерен такими свойствами? Да. Вот. Хорошо, modulate state. В общем, идея состоит в том, чтобы подменять sequential number, ну так, на всякий случай, мало ли что. Состояния в PS, вот эти самые стейты, могут быть трех видов. Ну, не буду говорить, как там по-английски bound, group bound и float, а по-русски, соответственно, привязанный к интерфейсу, привязанный к группе интерфейса и плавающий. И действует в чем? Что вы можете немножко, так сказать, укрутить ваши гайки и сказать, что вот это состояние, сообразно которому правило допущения срабатывает, оно работает только в привязке к соответствующему интерфейсу. Там, вот вы пишете, он, допустим, вот тут вот, он FXP0, допустим, да? Вот. Если у вас по умолчанию политика такая, что табличка состояний привязана к интерфейсу, то, получив соответствующий пакет из другого интерфейса, на временном правиле, не здесь, да, на том временном правиле, которое будет проверять соответствие состоянию, вы, тем не менее, получите результат отрицательный, и правило по матчевому состоянию не сработает. Ну, соответственно, иногда такого это слишком злобная политика, и нам нужно иметь сразу группу интерфейсов сетевых, через которые, относительно которых состояние будет верно. Тогда надо политику использовать group bound. Ну и, наконец, если вы на это хотели плевать, то можно использовать политику float. Уж не знаю для чего. Вот. Да, ну, например, для такого же... Нет, под распределение нагрузок как раз group bound, да? А если вдруг у вас пошел пакет, вот, ну, только в обратную сторону, через внутренний интерфейс такой пакет пришел. Вот в этом случае... Ну, мало ли, может, у вас нет понятия внутренний интерфейс. Да? Такой перекрест. Четыре интернета встретились, и давай во все стороны. Да. Ну, или там всякие игрища с автономными системами, вот такое, да, мало ли что. Вот. Теперь относительно спуфинга, да, антиспуфинг первая половина. Когда мы, с вами говорим о том, что у нас теперь каждое правило в OpenBSD создает соответствующее временное правило, да, каждое правило вида пас и сохраняет состояние. Мы начинаем заботиться вот чем. А вдруг придет какой-нибудь злобный товарищ и начнет на нас насылать толпы синаков, просто толпы. Флот. Тьфу. Спутник, да, прошу прощения. Да, я чувствую, что я что-то не то говорю. Спасибо большое, Александр. Да. Флот. Конечно. Короче говоря, как бороться с ситуацией, когда к нам придет человек, значит, толпы синаков на нас напустит, и начнется какое-то вот переполнение вот этих самых временных таблиц. Что касается таблиц, собственно, TCP, там все понятно, да, у нас есть фаервол, у фаервола есть правило, допустим, вот это, у этого правила есть просто счетчик, где написано, вот первые там 1000 соединений в секунду мы принимаем, а дальше мужик вот подвинется. Вот. Так вот, я вам, я, кажется, уже говорил, что УПФ-2, ну, УПФ, вернее, есть довольно богатый в разделе опций. Помните, там был отдельный раздел, где всякие настройки фаервола вводились. Довольно богатый раздел настроек по всяким лимитам, пределам, счетчикам, максимальный размер и все такое. Так вот, во-первых, никто не говорит, что для любого TCP-соединения можно будет создавать бесконечно много вот таких временных правил. Разумеется, существует предел на количество временных правил, которые может задаваться для конкретного TCP-соединения, для конкретного правила. То есть вот одно вот это правило, да, оно создает не более чем столько-то временных правил. А дальше там происходят какие-то штуки. Вот, про какие штуки сейчас расскажу. Для конкретного правила, причем, вернее, для любого правила, для конкретного правила вы здесь, в скобочках, можете сказать что-нибудь типа, сейчас скажу, что, если это здесь, сейчас, минутку, это не здесь, жалко, значит, придется искать. Короче говоря, указать некоторое количество опций, ну, вот примерно такого сорта, да, вот, макс, скажем, 200. Вот. Ну и там дальше. Там очень хитрая политика, то есть там количество, можно указать максимальное количество по отправителю, то есть с одного и того же сайта. Можно указать максимальное количество по... Это максимальное количество, в секунду тоже можно, но это вообще максимальное количество. Да? То есть вот больше 200 соединений по этому правилу не делается. Да? Пока то вот не закончится, новый не создастся. Ну, разумеется, да, оно же заканчивается. Речь идет не о том, сколько раз это правило срабатывает, да, а о том, сколько оно отложит состояние. Вот. Ну, по сути, да, хотя тут надо читать внимательнее, да, я вот сейчас не готов соврать с полным этим самым. Да, разумеется, потому что, а как иначе-то? Как иначе мы определим, что вот произошло вот то же самое? Вот, значит, connection rate, кстати, тут тоже есть, да? Количество соединений в секунду тут тоже есть. Тут их очень много, поэтому я не хочу их переписывать, а вспомнил я про это, знаете почему? Потому что среди вот этих опций мы можем вписать следующую штуку. Overload. И дальше название таблички, ну, допустим, не знаю. Ну, понятно, кто такой-то. Bad guys. После чего, вот по этой самой табличке bad guys, а вернее, ну да, после чего, поскольку мы у нас last wins, да, мы где-нибудь можем сказать типа drop, да? Это, конечно, зверская политика, да, это, а для больших ASP она не годится, там надо более хитрые с этими бэдгайзами делать вещи, ну, например, засовывать их в туннели, вот, еще что-нибудь с ними такое делать, разумное или неразумное, ну и так далее. Но идея стоит именно в этом, что как только у нас некий человек, вернее, некий случилось, что с какого-то айпишника вот эта штука превышена, так сразу IP-шник уплывает в табличку, с которой мы можем что-нибудь делать. Вот. Нет, это для конкретного IP-шника. Значит, overload – это такая табличка, куда отсылаются провинившиеся IP-шники. Как только произошло нарушение каких-нибудь запретительных пределов нашего правила...
Нет, а у нас правило, что... Не, не, сейчас, давайте, боюсь соврать, сейчас я посмотрю точно, да?
Да, пожалуй, вот тут вот не надо делать так, да? Макс, вот лучше так написать. Да? Вот так будет более понятно. Да, а то получается, что все плохие. Если их пришло толпой, то они все плохие. Да. Что? Вот эта таблица, в смысле, что это поштучная таблица? А еще как бывает? Не знаю, я думаю, что вот как вот это правило срабатывает, так и будет. Я думаю, что в данном случае поштучное, но напоминаю, что поиск по таблице в PF происходит с логарифмической сложностью. Поэтому их там могут быть и миллионы адресов. Может быть и с константной. Главное, что быстро они происходят. Ну, быстро. Может быть, с константной. Вот тут я... С хэшом там сложнее. Ну, да, хорошо. Хорошо. Значит, вы можете всякие другие веселые вещи делать с этими табличками. Напоминаю, что таблички доступны из User Space, все, и вы можете их, допустим, куда-то там засасывать и там, не знаю, письма рассылать этим людям, там, или их начальству письма рассылать. Это уже, так сказать, другой разговор. Да. Значит, ну вот тут у меня раздел TCP Flags, про который я говорить не буду. Еще одна забавная штука, по которой называется SYNPROXY. Я про нее, по-моему, упоминал, но или даже не упоминал. Вообще это одна из фишек PF. Он очень любит пересобирать проходящий через него трафик разными способами. Вот. Один из способов пересобирать трафик – это так называемый SYNPROXY, который устроен следующим образом. Вы просто пишете в качестве... Сейчас скажу, чего. Просто вот пишите слово SYNPROXY вот сюда куда-нибудь. Да, кстати, я совсем забыл одну вещь сказать. Последовательность вот этих всех слов в правиле может быть достаточно произвольной. Лишь бы это нормально читалось. Да? Ну, from, to, там, это, флаги, SYNPROXY, порт. Это все можно более-менее переставлять местами. Но чтобы не заморачиваться, что на каком месте стоит. Потому что тут довольно длинное предложение получается. И если это предложение однозначно читается, то оно однозначно читается. Вот. Это, кстати, еще один, так сказать, еще одно подтверждение вот этому направлению OpenBSD-шному, что простота для пользователя увеличивается, а вот сложность подложки тоже увеличивается. То есть, что означает, мы можем читать наши ключевые слова в произвольном порядке, лишь бы они читались. То есть, есть какое-то довольно сложное правило, которое вот такие вещи объединяет, да? Такие. И умеет объединить вот эти два в, как там это называется, from any to any, all, что ли. Вот. Вот такие вещи объединяет, а потом их вот как-то там, значит, умеет перетасывать. Возвращаясь к слову SYNPROXY. SYNPROXY это вот что. У вас принимается SYN на TCP соединение на вашу машину, на firewall. Отсылается от вашей машины ACK. Вот. Короче говоря, все, вот этот three-level handshake, вся процедура подключения проделывается фаерволом. Даже если это подключение, вернее, именно если это подключение происходит на самом деле на удаленной машине внутри. И только после того, как процедура TCP подключения прошла, Он на другой стороне, куда, собственно, идет проксирование, проигрывает вторую процедуру подключения, после чего начинает гонять TCP трафик по этому каналу. Я понятно объяснил или переформулировать? Смотрите, вот у нас есть firewall, вот у нас есть TCP-соединение, которое должно идти вот от этой машины, вот к этой машине. В нормальном случае происходит как? Вот он происходит через firewall, там что-то происходит, и он подключается. В случае, при этом, поскольку это TCP, у нас как бы три должно быть этих самых проиграно, SYN-ACK, SYN-ACK, да? Вот оно происходит SYN, тут ему SYN-ACK, и тут ему ACK, да? Как устроено SYN-прокси? Вот он приходит ему SYN, а тот ему отвечает SYN-ACK. А тот ему отвечает ACK и начинает работать. После того, как он начал работать, этот... посылает нашему адресату SYN, тот ему отвечает так, он говорит, ну вот и поехали. В чем смытый смысл такой процедуры? По-моему, очевидно. Если у нас происходит SYN-флоп, вот отсюда, что бы ни произошло, вот эта машина этого не увидит никогда. Вот. Ну и всякие такие вот вещи, типа кривых синов, там, вот всякая эта фигня, да. То есть, теперь уже мы на нашем фаерволе разбираемся, а что нам, собственно, делать с этим человеком, не завернуть ли его в торпид, там, не делать что-нибудь еще такого эдакого с ним, ну и так далее. А наш замечательный сервер под управлением какой-нибудь безумной программы, которая тысячи соединений сжирает весь своп, да, он как бы и не видит и ничего. Вот. Такая вот штука. Так, что касается антиспуфа. Я в прошлый раз говорил, что есть такое волшебное слово антиспуф. Вы просто пишете антиспуф. Дальше можете написать что-нибудь типа лог. Да? Лог. Еще можно писать слово quick, но зачем оно тут нужно, я не знаю. Если вы пишете log quick, это значит, что дальше вы на этом интерфейсе больше ничего не делаете. Ну, такой типичный префикс quick, который превращает это правило типа first length. For. И дальше пишете интерфейс. Ну, допустим, интерфейс. Ну, какой-то интерфейс. Давайте я напишу ради примера, не знаю. Дельно. Вот. Антиспуф фактически это всего два правила. Первое правило блокирует передачу всех пакетов на IP-адрес, связанный с вот этим интерфейсом через другие интерфейсы. Да? Им. Прием, разумеется. Им. То есть, что такое спуфинг в данном случае? Это когда вам приходит на вашу машину пакет с валидным IP-адресом вашей машины, но через интерфейс, через который этот пакет прийти не может. Ну, допустим, приходит пакет, предназначенный на 127.0.0.1 через интерфейс, там, Ethernet-овский. Или через Ethernet-овский интерфейс 1 приходит пакет с адресом Ethernet-овского интерфейса другого. Это обычно бывает довольно часто используется для обхода таких вот вручную сделанных фаерволов, потому что, ну, написал человек, ну, заблокировать все соединения там с 10.0.0, да, но хакер узнает, что у вашей машины есть адрес там 158.10 что-то, и прямо вот с интерфейса 10.0 фигачит по адресу 158.10 что-то, а там не стоит заблокировать все соединения по адресу 158.250, ну, не стоит, вот. Так вот, такие вещи, штук с антиспуф выключает. Во-первых, она выключает пропускание всех пакетов через все интерфейсы пропускание пакетов через все интерфейсы, неравные данному на IP-адрес, равный данному, принадлежащий данному, вернее даже на сеть. И наоборот, Ух ты. Блок in и нет from to in.
А! И запрещает принимать пакеты через любой интерфейс, если у него адрес отправителя, вот этот адрес.
Может быть, стоит написать просто правило. По-моему, по-русски это выглядит более сложно, чем на языке PR. Давайте я напишу, чтобы было понятно.
Значит, еще раз. Блок in on не fxp0 в данном случае. И нет. Напоминаю, что и нет — это все типы пакетов. From. Ну, в данном случае 10.0.0.0. Но это просто потому, что это адрес такой у FXP. /24. Ну, any. In. Да? Здесь важно вот это слово. Что вот все входные, которые не через FXP, у которого адрес 10.0.0.1. Да? /24. И блок in и нет from 10.0.0.1 to any. Опять-таки важно in. То есть идея в том, что, во-первых, через соседние интерфейсы не принимать пакетов, предназначенных для этого интерфейса, а во-вторых, или даже интереснее, для сети из этого интерфейса, да? А во-вторых, ниоткуда не принимать пакетов, посланных от нас с этим адресом. Вот. Довольно, причем рекомендуется это включать за одним исключением. Стоит понимать, что эта штука в том числе блокирует попытку переслать пакет с адреса, допустим, 10.0.0.1, нет, да, с адреса 10.0.0.1 через интерфейс loopb. Что, в общем-то, иногда бывает нужно. Вот. То есть вот так вот, да, так сформированный IP-адрес, что у него адрес отправителя не 127.0.0.1, а ваш вот внешний. Но приходит он к вам через loopb. Вот. Поэтому рекомендуется, это еще одна фича, про которую стоит просто рассказать, рекомендуется в настройках там, в самом начале, написать что-нибудь типа такого. Set, это где-то в начале. Skip. On 0. Что будет означать? Напоминаю, что во FreeBSD все интерфейсы именуются, как бог на душу положит, и даже loopback называется не low, а low 0. Вы можете завести low 1, low 2. При желании. Так вот, что означает, что вот интерфейс loopback low0 вообще не участвует в фаерволе совсем. Поэтому на него не распространяются ни правила антиспуф, ничего такого. Просто вот не участвует и все. При очень большом желании вы можете исключить и живой интерфейс из этого дела, ну вот если хочется. Ну мало ли для чего. Вот эти два правила в 8 раз длиннее, чем вон то одно.
Именно в конфиге.
Более того. Да, да, разумеется, разумеется. Просто тогда не пишите антиспуф, а пишите вот это или там чуть-чуть другое. Идея стоит в следующем. Когда вы видите вот это, вы должны еще в уме скомпилировать и понять, что это правило для антиспуфа. Вот. О, еще и комментарии никто не отменял. А по-моему, так короче и понятнее. В смысле, вот так, да. Собственно, фактически, это, ну, это все то же самое, да? Курочка по зернышку клюет. А потом вы видите ваш фаервольный конфиг, в котором буквально английским языком написано, что вы, собственно, там сделали. Вот. Хорошо, продолжим. Значит, ну, про URPF я, по-моему, в прошлый раз говорил. Это еще один такой извращенный способ антиспуфа. Не говорил разве? Было. Когда у вас речь идет не о том, чтобы принимать
чтобы, чтобы не принимать, или вернее так, чтобы с подозрением относиться к пакету, который пришел, пришел на интерфейс с неправильным IP-адресом. А попытка сделать resolve обратный, маршрутизацию, вернее не resolve, а роутинг обратный, на этот самый айпишник. И если после этого выяснится, что по идее с этого айпишника пакет должен был прийти через другой интерфейс, тогда, значит, относиться к ним, к нему с подозрением. Это называется unicast reverse pass forwarding. Да, значит, вот такие вещи есть. Про этот самый, про operating system fingerprinting я тоже говорил. Что в этом самом, в PF есть такая штука по виду внешнему пакетов выяснять, а какая операционная система там на той стороне находится. Кроме, я только забыл упомянуть, что табличка с вот этим самым Magic File, он просто в ETC лежит, вы можете при большом желании его поправить, положить туда другой, или при старте фаервола сказать использовать, там опция такая есть, использовать файл другой с этим самым фингерпринтиком, ну, в общем, блок in on ext if from any OS Windows 2000. Да. А, это я назад. Так, IP options, это неинтересно. Все, поехали дальше. А, что касается NATO. Что касается NATO, то ничего, ну, совсем такого чудесного, то есть совсем чудесного нету в PF, но вот такой мелкой чудесности довольно много. Я просто сейчас нарисую одно правило, и мы посмотрим, как оно работает, чтобы было понятно, что я говорю. Ну, в первую очередь, это такая традиция FreeBSD-шная, видимо, всех Unix-подобных систем, когда вы через себя пропускаете пакеты, NAT у вас или не NAT, или маршрутизацию, этот самый форвардинг надо включить. Да, вот в Linux надо включить соответствующий sysctl, и в FreeBSD надо включить. То есть, когда я утверждал, что все сосредоточено в PF, я вот на это место ошибся. Там тоже нужно с помощью sysctl включить пакет форвардинг. Я уж не знаю почему. А, я знаю почему. Потому что он может без всякого фаервола работать. Это же обычная маршрутизация. Вот. А, что касается NAT. Разумеется, поддерживается NAT этот самый типа один в один и типа там много в один и много в много. В общем, все как везде. Вот. Синтаксис примерно такой. Нет, не скажу, какой примерно синтаксис, потому что он длинный. Напишу лучше правило прямо сразу. Вот прям пишу правило, да, там. NAT. Он. Дальше имя интерфейса, здесь написано TL0, уж не знаю, что это такое. From 192.168.1.0/24 to any. Во что преобразовывать? Вау, американцы. 24.5.0.5. Американцы. Стрелочка, да. Стрелочка, но это минус больше. Вот. Дело в том, что ту уже, так сказать, другое означает. Много разных ту с разными значениями, это у вас глазки замучаются читать. А тут такая стрелочка. Вот. Это такое правило, так сказать, упрощенного вида, в котором нет ничего непонятного, но просто ровным счетом. Единственное, что надо обратить на что внимание, что NAT всегда делается на каком-то интерфейсе при выходе из него. Так, вылезает из него и делается NAT. В обратную сторону, то, что называется DNAT в этом самом в Linux, просто называется по-другому. Он называется Redirect или Port Forwarding. Собственно, речь идет не об этом. Обратите внимание на то, что мы здесь явно приписали IP-адреса, что вообще говоря может представлять проблему. Мы, кстати, в прошлый раз этой штуки уже касались, просто здесь она вылезает непосредственно. Проблему может представлять вот что, что у нас есть